говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: Надежда Толоконникова будет отбывать наказание в одной из колоний Красноярского края. 26 дней в СИН скрывала ее местонахождение. Распущена коллегия присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Вопрос о ядерной программе Ирана расколол американский конгресс и Белый дом. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, Надежда Толоконникова, осужденная участница группы «Pussy Riot», нашлась. Ее действительно этапировали из Мордовии в Красноярский край. Сейчас Толоконникова находится в Красноярской туберкулезной больнице номер один на карантине. С подробностями в прямом эфире мой коллега Марк Крутов. Марк, пожалуйста.
Здравствуйте, Арслан. С Надеждой Толоконниковой сегодня впервые за долгое время удалось связаться по телефону и ее супругу Петру Верзилову. И, как рассказал Верзилов нескольким российским средствам массовой информации, Надежда чувствует себя хорошо. Тот факт, что она находится в туберкулезной лечебнице Федеральной службы исполнения наказаний, не должен вводить в заблуждение. Это вовсе не означает, что она заразилась этим широко распространенным в российских тюрьмах заболеванием. В больнице, которая подведомственна Федеральной службе исполнения наказаний, у Толоконниковой лишь возьмут анализы и сделают магнитно-резонансную терапию, а также проведут другие исследования. Связано это еще с последствиями первой голодовки, которую Надежда объявила в мордовской колонии.
Марк, а чем Надежда Толоконникова объясняет тот факт, что о ее судьбе не было никаких известий столь долгое время?
Долгое отсутствие связи с ней Толоконникова объясняет тем, что во время продолжавшегося 26 дней этапа она все время находилась под усиленным специальным конвоем и не имела возможности передать весточку на волю через других заключенных, как это часто делают на этапе арестанты. Впрочем, на этом эпопее с этапированием Надежды Толоконниковой из колонии в мордовском поселке Парца в новое исправительное учреждение, судя по всему, еще не завершена. Неизвестно, в какое исправительное учреждение она будет отправлена из Красноярска больницы. Петр Верзилов еще вчера вечером, если судить по сообщениям в Твиттере, находился в поселке Нижний Ингаш в 267 километрах от Красноярска. Здесь расположена исправительная колония номер 50, которая по появлявшимся за последние сутки неофициальным сведениям и является конечным пунктом этапа Надежды Толоконниковой. Сегодня Петр Верзилов уже не исключает, впрочем, что до конца срока, то есть до марта 2014 года, его супруга останется там, где она сейчас находится, то есть в Красноярской больнице Федеральной службы исполнения наказаний. Внешне, если судить по фотографиям сервиса Яндекс.Панорама, эта больница действительно больше напоминает исправительное учреждение. Она обнесена огромным высоченным забором с колючей проволокой. В последние дни информация о местонахождении Надежды Толоконниковой поступала часто, но была крайне противоречивой. Сначала в СИН в ответ на запрос уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина сообщила, что она доставлена в Красноярский край. Региональное управление службы тут же эту информацию опровергла, заявив, что заключенная с такой фамилией к ним не поступала. После чего Лукин обратился с повторным запросом, и вот сегодня утром в СИН подтвердил, что Толоконникова находится в одном из подведомственных этой службе учреждений Красноярского края. Впрочем, вот как выяснилось, это не колония, а больница. Напомним, Толоконникову было решено этапировать из колонии номер 14 в мордовском поселке Парца после неоднократных заявлений с ее стороны об угрозах администрации исправительного учреждения. Два дня назад, во вторник, стало известно, что Следственный комитет России проверит эти заявления, несмотря на то, что ранее Толоконниковой в этом было отказано. В этот же день начальнику ИК-14 Александру Кулагину было внесено представление, правда, не из-за угроз в адрес участницы группы «Pussy Riot» и даже не из-за арабских условий труда в колонии, о которых Толоконникова писала в своем нашумевшем письме. Прокуратура всего лишь нашла нарушение пожарной безопасности в жилой и производственной зонах. Впрочем, и этот факт, по словам Верзилова, Надежду Толоконникову крайне обрадовал. Сегодня же в суде поселка Зубова Поляна, расположенном недалеко от колонии номер 14, должно было состояться рассмотрение ходатайства Толоконниковой о смягчении наказания и замене оставшегося срока домашним арестом или другим наказанием, не связанным с нахождением в местах лишения свободы. Ходатайство было подано Надежде еще до того, как стало известно о ее переводе в Красноярский край. По закону, говорила адвокат Надежды Ирина Хрунова, суд не имеет права рассматривать это дело, если известно, что автор ходатайства находится в другом регионе. Так и произошло. Как сообщает Интерфакс, суд в Зубовой Поляне отправил ходатайство о смягчении наказания Толоконниковой в железнодорожный районный суд Красноярска, к которому по подсудности и относится туберкулезная больница номер 1 Федеральной службы исполнения наказаний.
Спасибо, Марк. Марк Крутов, мой коллега. Мэр Астрахани Михаил Столяров, задержанный по подозрению в получении взятки, доставлен в Москву и помещен в один из следственных изоляторов. По сообщению информационных агентств, в Астраханской мэрии все еще продолжаются проверки. Столяров был задержан вчера в одном из ресторанов Астрахани при получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Из Астрахани передает корреспондент Радио Свобода Галина Маркина.
В ожидании грандиозного скандала Астрахань жила долгое время. Регулярно интернет-издания публиковали материалы о махинациях местных чиновников. Работа мэрии постоянно вызывала недовольство населения. В том, что Михаил Столяров оставит пост мэра до окончания срока полномочий, никто не сомневался. Вопрос заключался в том, каким образом это произойдет и как скоро, говорит первый секретарь областного комитета КПРФ Александр Качков.
Нас уже приучили за последние годы к таким новостям, когда различного ранга начальники привыкают к уголовной ответственности за взятки. Новостью ошеломляющей для астраханцев, я думаю, не стало известие о задержании мэра. Когда возбуждены уголовные дела в отношении ряда заместителей мэра, когда большинство глав районов города заменены на новую команду, под него или не под него, это уже другой вопрос. Тоже, видимо, не случайно. То логично вот такой вот и исход.
Правомерность пребывания Михаила Столярова на посту главы города всегда вызывала сомнения. Он никогда не пользовался такой популярностью, как представитель партии «Справедливая Россия» Олег Шейн, но на выборах при поддержке «Единой России» набрал якобы большинство голосов избирателей. Явная фальсификация результатов голосования вызвала массовые протесты в городе. Недовольство населения было подавлено, а Михаил Столяров заявил, что его команда сформирована из профессионалов. В народе мэра так и прозвали «профессионал». Практически сразу работа новой команды привлекла внимание следственных органов и прокуратуры. Задержание мэра Астрахани депутат Госдумы России Олег Шейн назвал абсолютно ожидаемым, прогнозируемым событием.
К этому шло дело полтора года бесконечных коррупционных скандалов и формирования администрации по воровскому принципу. Я думаю, что сейчас я за Столяровым пойду дело в отношении большого круга лиц. Нам надо ожидать, что существенная часть, особенно высокопоставленных чиновников мэрии, предпочтет сменить место жительства, в том числе, я думаю, и национальное государство. То, что Столярова скоро не будет во главе мэрии, стало понятно еще 3 недели назад, когда на загородной резиденции Генеральной прокуратуры состоялось всероссийское совещание, посвященное борьбе с коррупцией, и ключевой темой прозвучала тема именно Астрахани, а не какого-нибудь другого города. После этого в «Коммерсанте» общей газете со ссылкой на источники администрации президента и МВД России прозвучала информация о том, что господин Столяров не только не способен управлять городом, но и компрометирует федеральную власть.
А вот что говорит о задержании Михаила Столярова блогер Александр Алымов.
Мы прекрасно понимаем, что если даже чиновник такого уровня и занимается вот этими всеми непонятными махинациями, то он хотя бы пытается прикрыть как-то себя. В нашем случае мы видим, что у нас мэр лично этим занимался. Это говорит только о том, что они чувствовали полную безнаказанность. Столяров, вот именно он и был этим звеном, которое позволяло Баженову контролировать дела в Астрахани. То есть, когда мы говорим о том, что задержали Столярова, мы не говорим сегодня о нем как о главном коррупционере. Мы говорим о нем как о члене команды Баженова. Естественно, есть санкция федеральных властей, тем более не стоит забывать, что Жилкин, губернатор Астраханской области, встречался с Путиным, после чего он, кстати, объявил о том, что он идет на выборы губернатора. И, скорее всего, на этой встрече, я так думаю, обсуждался и этот вопрос. Потому что губернатор был первым, кто эту новость завуалированно сообщил, дав всем понять, что в Астрахани произойдет что-то очень важное.
Напомним, задержание Столярова произошло накануне днем в одном из ресторанов города. При нем обнаружили сумку, в которой находились 10 миллионов рублей. По версии следствия, месяц назад один из местных предпринимателей обратился к мэру с просьбой выделить земельный участок под строительство здания. Глава города дал согласие, оценив услугу в 10 миллионов рублей, и потребовал оформить на его доверителя 25% доли в уставном капитале предприятия. После чего предприниматель и обратился в правоохранительные органы. В первые часы после задержания Столярова в федеральных лентах появилась новость о том, что также взяли и главу Кировского района Шервани Автарханова. Но позднее Автарханов потребовал от СМИ опровержения, заявив, что все это время находился на работе, никакого задержания не было. Между тем, это вызвало волну слухов среди населения о том, что устранение Столярова выгодно чеченской диаспоре, которая стремится укрепить свои позиции на региональной политической арене. Вот как это прокомментировал журналист газеты «Факты компромат» Максим Терский.
То есть назначение как главы Кировского района, как главы Пензенского района, которые произошли несколько месяцев назад, эти назначения были произведены лично Михаилом Столяровым. Это исключительно его люди, он их назначил, он им доверяет, глава Кировского района, поэтому его участие будет более-менее понятно в этом деле.
Олег Шейн уже заявил, что готов участвовать в выборах.
И с моей стороны было бы крайне безответственно уклониться от участия в них. В условиях, когда жители города неоднократно мне доверяли руководство города.
В Астраханском избиркоме считают, что пока рано говорить о преемнике Столярова и новых выборах, по крайней мере до тех пор, пока действующий мэр не будет отстранен от должности. Тем не менее, политологи говорят, что в борьбе за пост мэра Астрахани, кроме Олега Шейна, могут принять участие вице-мэр города Владислав Виноградов, региональный министр ЖКХ Виктор Яковлев, депутат Госдумы России Леонид Огуль и бизнесмен Петр Гужвин. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Председательствующий в процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской распустил коллегию присяжных, которая участвовала в слушаниях на протяжении последних нескольких месяцев. Причина – неявка в суд достаточного количества заседателей. Защита подсудимых считает, что распуск коллегии состоялся не без участия государственных обвинителей. Адвокат потерпевших полагает, что присяжные могли попросту потерять интерес к затянувшемуся процессу. С подробностями в прямом эфире моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Здравствуйте, Арслан. Сразу трое присяжных заседателей сегодня направили в Московский городской суд телефонограммы о невозможности дальнейшего участия в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Одна сослалась на необходимость проходить плановое обследование в связи с хроническим заболеванием, другой также привел доводы, связанные со здоровьем. Третья заседательница сообщила, что должна уехать в длительную командировку. В результате в коллегии оставалось всего 11 присяжных, в связи с чем гособвинители обратились к председательствующему с просьбой о распуске коллегии. Защита подсудимых возражала, заявляя, следует проверить поступившие сведения и удостовериться в том, что в суд они пришли именно от присяжных, но адвокаты не были услышаны. Председательствующий Павел Мелехин постановил коллегию распустить и назначить новый отбор присяжных на 14 января 2014 года. Коллегия, начавшая рассматривать дело об убийстве Анны Политковской, продержалась несколько месяцев. Присяжные, изначально их было 20, 12 основных и 8 запасных, потихоньку выбывали из слушаний по тем или иным обстоятельствам. Однако в последнюю неделю, а фактически за 3 процессуальные дня, она лишилась сразу пятерых. 7 ноября по заявлению прокурора из коллегии исключен один присяжный, который не сообщил о хоть и погашенной, но имевшейся у него ранее судимости за убийство. 12 ноября еще один присяжный старшина коллегии сообщил, что едет в командировку и не сможет участвовать в деле. Наконец, сегодня выбывают сразу 3 заседателя, включая и нового старшину. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев полагает, что в распуске коллегии была заинтересована сторона обвинения и не исключает, что именно прокуроры приложили усилия к тому, чтобы присяжные покинули слушание.
Так долго и настойчиво приходить на протяжении нескольких месяцев и вдруг за 3 заседания исчезнуть пятерым. Это не случайность, и это первое, что заставляет нас думать, что постарались наши оппоненты. Второе. На протяжении тех немногочисленных заседаний по существу дела у наших оппонентов-прокуроров вышло сразу несколько, что называется, обломов. Главный из которых заключается в том, что свидетель Павлюченков, кит, на котором зиждется вообще все обвинение по этому делу, опознал Рустама Махмудова в человеке, переходящем дорогу на видео. Тогда как убийца в это время заходил в подъезд. То есть он, мягко говоря, сделал не то, чего хотели прокуроры. А если Рустам Махмудов не стрелок, это для нас очевидно, то рассыпается вся фабула обвинения. Ну и в-третьих, я тут сам имею кое-какой опыт работы с государственным обвинителем Семененко и десятками оперативников, которые ее обычно в процессах сопровождают. И с коллегами сегодня пообщался. Уже сейчас мне известно несколько судебных процессов, довольно резонансных, где имел место один и тот же сценарий. Главным элементом которого был роспуск первой коллегии присяжных заседателей, скомплектованной для рассмотрения этих уголовных дел.
Адвокат потерпевших детей Анны Политковской, Анна Ставицкая, полагает, что присяжные могли попросту потерять интерес к затянувшемуся процессу.
Указать истинную причину роспуска коллегиями очень сложно, потому что тогда необходимо высказывать какие-то предположения, намеки или открытые обвинения в адрес кого бы то ни было. Если говорить о всех обстоятельствах, которые лежат на поверхности, то можно сказать, что присяжным могло попросту надоесть ходить в этот суд, в котором ничего не происходит. Полтора месяца дело не слушалось из-за карантина в тюрьме. И, наконец, когда мы после такого длительного промежутка времени собрались и приступили к рассмотрению этого дела, все равно ничего не происходило. Нас всех приглашали в суд к 10:30. В лучшем случае судебное разбирательство начиналось в 12. Затем происходили какие-либо телодвижения в течение часа. И на этом заседание заканчивалось. И любой человек, которому не безразлично его время, и который это время не хочет тратить впустую, конечно, не мог спокойно на это взирать. И, возможно, присяжным просто надоело ходить в суд, в котором ничего не происходит.
Сказала адвокат Анна Ставицкая, представляющая в этом процессе интересы детей Анны Политковской. Мурат Мусаев и другие адвокаты подсудимых уже заявили о том, что непременно обжалуют решение председательствующего в процессе по делу об убийстве Анны Политковской о роспуске коллегии присяжных. Кроме всего прочего, адвокат Мурат Мусаев призвал журналистов провести небольшое расследование о том, как присяжные выбыли из этого дела.
Я уже обратился, поскольку, не дай бог, мне теперь пойти выяснять, что с этими присяжными стряслось, наверное, меня обвинят во всех смертных грехах. Поэтому я обратился к целому ряду журналистов, включая сотрудников «Новой газеты» и в некоторые правозащитные организации, с тем, чтобы они не спускали это на тормозах, приложили все усилия к тому, чтобы выяснить историю каждого конкретного заседателя и того, как эти заседатели выбыли из коллегии, как эта коллегия распалась. Потому что если то, что я думаю, соответствует действительности, то мы имеем дело с организованной группой, систематически вмешивающейся в отправление правосудия в стенах Мосгорсуда.
Отбор новой коллегии, как я уже сказала, назначен на 14 января 2014 года. Адвокат Анна Ставицкая опасается, что вся эта история с роспуском коллегии может негативно сказаться и на следующем процессе, и в том числе серьезно подпортить репутацию стороне обвинения.
Наша судебная система, она себя показала с такой стороны, к сожалению, не очень хорошей, что теперь мало кто поверит в то, что такой роспуск был по каким-то техническим причинам, а не был задуман. Поэтому мне кажется, что сторона обвинения в данной ситуации находится в невыгодном положении, потому что те люди, которые могут участвовать потом в этом деле в качестве присяжных, безусловно, будут знать о том, что распущена коллегия, будут знать мнение общества относительно причин этого роспуска.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Сейчас в Московском городском суде дело об ее убийстве слушается уже второй раз. После первого разбирательства, которое проходило в Московском окружном военном суде, присяжные вынесли единогласно оправдательный вердикт, и все подсудимые в первом процессе были освобождены.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, судебный репортер «Радио Свобода». Американские законодатели скептично отнеслись к призыву государственного секретаря США Джона Керри повременить с введением новых экономических санкций против Ирана. В среду госсекретарь выступил перед членами Сенатского комитета по делам банковской системы. Заседание проходило за закрытыми дверями. По заявлениям для прессы, сделанным обеими сторонами, Конгресс, в отличие от Белого дома, считает, что в переговорах с Ираном успех может принести не ослабление, а ужесточение режима санкций. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Джон Керри, который не столь давно, будучи членом Сената, несколько раз голосовал за введение новых санкций против Ирана, став главой внешнеполитического ведомства, изменил свою точку зрения. В среду он пожурил своих бывших коллег за то, что те своими действиями могут расшатать международную коалицию, вступившую в переговоры с Ираном. «Мы ввели эти санкции для того, чтобы добиться наилучшей позиции во время переговоров. Сейчас мы ведем эти переговоры», — заявил Джон Керри, выступая перед встречей с законодателями. По его словам, ужесточение Конгрессом режима санкций подорвет веру в продуктивность переговоров и может привести к их срыву. Проблема, впрочем, заключается в том, что госсекретарь обращался к аудитории, у которой, по большому счету, нет веры, как в искренность намерений Ирана, так и в то, что у Белого дома достанет решимости добиться от Тегерана реальных уступок. Подробности происшедшего на переговорах в Женеве держатся в секрете. Но в американской прессе появились предположения о том, что Вашингтон в прошедшие выходные был готов пойти на заключение предварительного соглашения с Тегераном и приостановку действий некоторых санкций лишь в обмен на неопределенные обещания со стороны иранцев. Сделка не состоялась якобы лишь благодаря принципиальности французов. Факт, который консервативная газета Wall Street Journal отпраздновала редакционной статьей под невероятным для этой газеты заголовком «Да здравствует Франция». В среду глава Комитета Палаты представителей по международным делам республиканец Эд Ройс так сформулировал позицию скептиков. Иранский режим не приостановил свою ядерную программу. Почему мы в такой ситуации должны приостановить осуществление санкций, как этого требует администрация? Тем не менее, идея продолжения переговоров остается соблазнительной для части законодателей. В среду, например, никто из демократов, участвовавших во встрече с Джоном Керри, не высказался публично в пользу одобрения новых санкций против Ирана. Но глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес, настаивает на необходимости ужесточения режима санкций. Палата представителей уже приняла законопроект, согласно которому торговому и финансовому бойкоту будет подвергнута иранская строительная и горнодобывающая промышленность. В нем также предусмотрены меры, которые позволят практически полностью прервать экспорт иранской нефти к 2015 году. Есть вероятность того, что подобные меры будут в ближайшее время одобрены Сенатом. Вот как объясняет в интервью «Радио Свобода» позицию критиков Ирана американский военный эксперт Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. «Мы не заинтересованы в переговорах, целью которых является бесконечное движение к прогрессу. Нам важен конечный результат. То есть нам важно понять, могут ли данные переговоры завершиться достижением соглашения, которое позволит нам создать условия, препятствующие появлению ядерного оружия в руках Тегерана. Нынешние переговоры выглядят переговорами ради переговоров, переговорами ради прогресса. На мой взгляд, если станет ясно, что данные переговоры не приближают нас заметно к достижению реального результата, нам стоит взять паузу и подумать о вариантах переговоров или других действий, которые помогут нам достичь желаемого результата, говорит Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Как заявил в интервью телеканалу Fox, бывший американский представитель в ООН Джон Болтон, реальной целью Ирана на этих переговорах является легитимация своей программы обогащения урана, с помощью которого он сможет получить оружейный уран. «Уступки Ирана совершенно незначительные», — говорит Джон Болтон. «Взять хотя бы его предложение о замораживании работ по 20-процентному обогащению урана, в то время как он оставляет за собой право обогащать уран до 3-5-процентного уровня. Белый дом говорит, что это большая победа, но это самообман. Ведь главным вопросом для Тегерана является узаконивание иранского права на обогащение урана. Именно это представляет главную опасность. И такое ощущение, что администрация готова уступить по этому пункту, говорит Джон Болтон. Это предположение косвенно подтвердил посол Франции в Израиле, который, согласно израильской газете «Хаарец», во время пресс-конференции в среду объявил о том, что переговоры в Женеве закончились ничем именно из-за несогласия по проблеме обогащения урана на иранской территории. Как сказал посол, Париж признает право Ирана на использование атомной энергии, но он будет настаивать на отказе Тегерана от обогащения урана на своей территории. Интересно, что одним из самых влиятельных оппонентов поспешного соглашения с Ираном в Соединенных Штатах стал премьер-министр Израиля Нетаньяху, который воспользовался своими личными обширными связями в США и в Конгрессе с тем, чтобы предупредить американский истеблишмент о том, что Иран близок к заключению, по его словам, сделки века. Как сетует газета USA Today, настаивающая на том, что переговоры предпочтительны, израильский премьер-министр обладает в США большим влиянием, чем должен иметь любой иностранный лидер.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Европейская комиссия приняла решение провести расследование причин профицита платежного баланса Германии. По мнению комиссии, высокий спрос на немецкие товары в мире препятствует другим странам еврозоны справляться с экономическим кризисом, снижать безработицу и оживлять промышленность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Если Европейской комиссии удастся доказать, что экспортная политика Германии вредит другим странам Евросоюза, ей придется заплатить штраф в размере более 2,5 миллиардов евро. Чтобы как-то смягчить реакцию на стремление наказать самого экономически успешного игрока ЕС, Европейская комиссия начала расследование против еще 15 стран за то, что они не в состоянии выполнить условия, выработанные для спасения их экономики. Германию не впервые критикуют за сильную ориентацию на экспорт. До недавнего времени это делали в основном страны, которые наиболее сильно пострадали из-за экономического кризиса, южные и часть восточных государств Европейского Союза. Однако к лагерю критиков недавно присоединились и Соединенные Штаты. В отчете о международной экономике и курсе валют Министерства финансов США о росте внутреннего спроса в Германии говорится как об анемии. Отсутствие увеличения спроса в Германии и зависимость этой страны от экспорта препятствует установлению баланса, говорится в отчете Министерства финансов. Под этими словами подразумевается, что страны Евросоюза не могут выйти из кризиса, потому что немцы не покупают товаров своих соседей. Соединенные Штаты считают, что виной тому низкие зарплаты в Германии, что позволяет этой стране экспортировать больше товаров. Они стоят дешевле, чем в тех странах, где зарплаты выше. Среднестатистическая зарплата в Германии равна до уплаты налогов 3,5 тысячам евро. Поэтому Министерство экономики Германии отвергает критику, будто в стране невысокие зарплаты. По данным министерства, не заработная плата, а конкурентоспособность подстегивает спрос на немецкие товары по всему миру. В то же время европейский комиссар по финансовым вопросам Оли Рен утверждает, что с 2007 года профицит платежного баланса Германии превышает допустимые показатели, установленные в Евросоюзе, не более 6% ВВП. А политики в странах Южной Европы указывают на то, что небывалый рост экспортных показателей Германии связан с единой европейской валютой, курс которой уравновешивается за счет стран, где экономически не все так благополучно. Этого мнения придерживается и американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Экономист международной инвестиционной компании GNT Петр Скленарш считает, что Германию наказывают необоснованно.
Причины, по которым Европейская комиссия решила начать расследование, мне кажется, лишенными здравого смысла. На мой взгляд, это продиктовано исключительно стремлением помочь тем странам Евросоюза, которые не справляются с экономическим кризисом и не способны увеличить конкурентоспособность собственной продукции. То неравновесие, которое возникло на глобальном уровне и среди стран еврозоны, не связано с тем, как Германия развивает свою экономику. Берлин искусственно не субсидирует свои предприятия, чтобы выпускаемая ими продукция была дешевле. Он, наоборот, со всей ответственностью подходит к развитию экономики. Например, рост зарплат законодательно происходит только в зависимости от роста продуктивности труда. В других странах зарплаты повышали без привязки к этому показателю. Так произошло, например, во Франции, и промышленная продукция этой страны стала стоить дороже. Это привело к тому, что Франция теперь больше импортирует, а не экспортирует финансирует. Разница составляет 70 миллиардов евро. У таких стран есть только два выхода. Либо начать непростые реформы, которыми будут недовольны граждане, либо наказать успешного игрока. Если конкурентоспособность Германии снизится, то повысится спрос на товары других стран. Например, в области автомобильной промышленности. Но мне кажется, что за нынешним решением кроется стремление немного уменьшить последствия экономической стагнации, которой невозможно противостоять.
Какие факторы способствовали тому, что Германия, в отличие от своих соседей, добилась экономического успеха?
За последние 10 лет, с одной стороны, были проведены реформы рынка труда. Правила роста зарплат в зависимости от производительности труда действуют не только в самой Германии, но и на немецких предприятиях, работающих за границей. Это касается всех крупных концернов – Mercedes, Volkswagen, Siemens, Adidas и других. Но не стоит забывать и об историческом развитии. Промышленным лидером Германии является последние 150 лет. Основой экономики является производство товаров и их экспорт. Но самое главное, что всегда существовало ориентация на мировой рынок, а не только на обслуживание потребителей внутри страны или позже стран Европы. Это была ошибка, например, Италии и Франции. Промышленность этих стран сильно зависит от поведения потребителей в Европейском Союзе. И проблемы еврозоны усугубили эту ситуацию. Немецких компаний это коснулось в меньшей степени, так как их товары покупают не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, в Латинской Америке, Китае, Юго-Восточной Азии.
Это было мнение экономиста Петра Скленержа. Спор, возникший вокруг решения Европейской комиссии проверить профицит платежного баланса Германии, попытался смягчить глава Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что экономическое неравновесие в ЕС необходимо преодолевать не за счет ослабления конкурентоспособности Германии, что может привести к нарушению стабильности всей еврозоны, а за счет увеличения конкурентоспособности других стран ЕС. Драги также обратил внимание на то, что позитивные показатели немецкой экономики связаны с тем, что она раньше других провела реформу рынка труда и может служить примером другим странам. Александра Вагнер, Радио Свобода.
«2013-й явно войдет в историю Болгарии как год самых продолжительных массовых антиправительственных акций. Они продолжаются уже 150 дней. Главное требование студентов и других участников манифестаций – отставка правительства премьер-министра Пламена Орешарского». Из Софии передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
8 утра, осенний день, центр Софии. Студенты блокируют перекресток напротив Театральной академии. 17 человек выходят из толпы, ложатся на асфальт, изображают слово «призыв» «Уходите». Адресат призыва – болгарское правительство. Протесты против него уже вошли в историю, они продолжаются 150 дней. На прошлой неделе к ним подключились театры. Еще раньше студенты оккупировали здания нескольких университетов. Почти каждый вечер центр Софии перекрыт протестующими, которые требуют отставки правительства. И хотя участников акции уже не так много, как было в начале, в действительности протест расширяется, так как к нему подключаются представители все новых и новых слоев населения. Все началось в середине июня, когда только что сформированное правительство социалистов назначило нового директора болгарской контрразведки. Им оказался 33-летний Делян Пеевский, человек, который формально не владеет почти ничем, но тем не менее фигурирует в списке самых богатых болгар по версии журнала Forbes. На посту директора Государственного агентства национальной безопасности он, однако, провел всего только 3 дня. Начавшиеся 14 июня протесты привели к отставке Пеевского. Сегодня труднее всего объяснить, почему болгарские протесты на этом не остановились, ведь требования улицы почти немедленно были исполнены. На этот вопрос отвечает популярный телевизионный ведущий и бывший корреспондент болгарской службы «Радио Свободная Европа» Иван Бедров.
Эта волна протестов началась 14 июня, после того, как парламент буквально за 15 минут принял предложение правительства, обсудил и проголосовал за назначение Деляна Пеевского директором агентства национальной безопасности. Это агентство располагает огромной властью, у него не только контрразведывательные функции, тогда как Делян Пеевский — фигура достаточно спорная. Задолго до своего необъяснимого назначения он уже был олицетворением того, что считается основой болгарской гражданских проблем. Вся его карьера построена на связях и протекции в форме специально созданных под него законов или каких-то исключений из общих правил. Пиевский депутат, но в парламенте практически не бывает, если не считать его появление в момент назначения главы службы национальной безопасности, когда он выступил с угрозой в адрес предыдущего парламентского большинства. Понятно, что люди вышли на улицы, и понятно, что не ушли оттуда, когда Пиевский был вынужден подать в отставку. Очевидно, что не в самом Пиевском проблема, а в закулисном способе вести политику. Не случайно же, что всего через 2 часа после назначения Пиевского люди потребовали отставки всего только что избранного правительства, а не только отставки Пиевского.
После выборов в мае 2013 года в болгарский парламент прошло 4 политические силы. Победившая правоцентристская партия ГЕРБ, правившая до тех пор, не смогла сформировать правительство, и у власти оказалась коалиция социалистов и партия этнических турок при негласной поддержке ультранационалистов из партии «Атака». Традиционных правых сил, которые дважды находились у власти в Болгарии после падения коммунистического режима, в новом парламенте нет. Они не смогли набрать необходимое количество голосов после десятилетия внутренних расколов и скандалов. Теперь на улицах Софии немало протестующих представителей именно этих партий, но они находятся там как обычные граждане. Ведь болгарские протесты 2013 года напрочь лишены партийного представительства и единой организации. Люди договариваются по группам в социальных сетях и ежедневно собираются у центрального подъезда здания Совета министров, призывая правительство подать в отставку. Отсутствием политического центра объясняется, наверное, и необычная артистичность акций протеста. Юмор – основное оружие демонстрантов, свое недовольство они выражают смехом и иронией. Лидера ультранационалистов Волина Сидорова, например, не столько призывали к уходу из власти, сколько смеялись над ним. Популярный журналист и режиссер надел маску, изображающую политика, и смирительную рубаху из психбольницы со связанными на спине рукавами. Он добился таки того, что его задержала полиция, и тут же заявил, что пора арестовать оригинал, а не пародийную копию. 21 августа, в день годовщины вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию, участники акции протеста в Софии принесли картонный 2-метровый розовый танк, копию розового танка художественной акции чешского скульптора Давида Черного. Протестующие тогда окружили посольство Чехии, скандируя «Извините». Намек на то, что за все время демократического правления болгарские наследники коммунистической партии так и не извинились за участие своей страны в подавлении Пражской весны. На следующий день юмор вновь взял верх над серьезностью. По городу были расклеены официальные фотографии членов правительства и парламента, но только розовые. Вслед за ними появились взрослые и даже совсем пожилые люди, одетые в пионерские и комсомольские формы, несущие портреты Ленина и Георгия Димитрова. Такой пародийной манифестацией был отмечен День коммунистической революции 1944 года. А поскольку аббревиатура «Агентство национальной безопасности» совпадает с английским глаголом «танцевать» – «dance», то и весь протест стал называть себя «dance with me» – «танцуй со мной». Хотя проявления протеста разные, некоторые из них не меняются. Это, например, плакаты с загадочным коротким вопросом «Кто?». Их можно видеть на протяжении всех 5 месяцев софийских демонстраций, говорит журналист Иван Бедров.
Вопрос «Кто?» превратился в единый символический лозунг протеста. Формально протестующие стали повторять вопрос «Кто?», когда стало ясно, что мы так и не узнали, кто все-таки был автором решения выдвинуть Пиевского на пост директора контрразведки. И ни один болгарский политик до сих пор не взял на себя ответственность за это. Но мы не знаем и о многом другом. Например, о том, как получилась правящая коалиция, в которой социалисты находятся вместе с ультранационалистами, а те с турецким меньшинством. Кто пошел на такое? В обмен на что? И поскольку ответа на эти вопросы все нет, люди продолжают выходить на улицы с вопросом «Кто?» и с призывом «Уходите в отставку».
Это был материал нашего корреспондента в Болгарии Татьяны Ваксберг. Грузинские железнодорожники объявили забастовку с требованием повышения зарплаты и большей социальной защиты работников транспорта. На первом этапе движение пассажирских поездов по решению профсоюзов продолжится, но движение грузовых составов частично приостановлено. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В 10 часов утра по всей территории Грузии началась забастовка железнодорожников. Она готовилась в течение нескольких недель. Профсоюз работников железнодорожного транспорта и представители департамента железной дороги вели безуспешные переговоры для достижения компромисса, однако эти переговоры ни к чему не привели. Позиции сторон оказались несовместимы. Руководитель профсоюза Виталий Георгадзе четко сформулировал требования, без выполнения которых, по его словам, компромисс невозможен. Это в первую очередь оплата внеурочной работы, внедрение прозрачной системы премий в виде 13-й зарплаты, классификация работников по рангам и надбавка к зарплате в соответствии со стажем работы. Виталий Георгадзе напомнил, что в прошлом году, почти сразу после победы на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бидзины и Иванишвили, железнодорожники бастовали, и тогда компромисс был найден в результате переговоров, однако на этот раз договориться не удалось. Возможно, требования железнодорожников показались чрезмерными руководству акционерного общества «Грузинские железные дороги» и новому менеджменту департамента железнодорожного транспорта. Действительно, по мнению экспертов, выполнение требований профсоюзов связано с очень большими расходами, тогда как железнодорожный транспорт в Грузии переживает трудные времена в связи с общим замедлением роста экономики. Существенно также, что руководство департамента железнодорожного транспорта не желает говорить с профсоюзами на языке ультиматумов. «Мы готовы вести с ними переговоры, но не языком угроз и ультиматумов», пояснил журналистам руководитель пресс-центра департамента Дачи Цагурия. А в официальном заявлении ведомства перечислены социальные льготы, которые уже действуют, в том числе новая сетка зарплаты и повышение оклада на основе специальности. Это была цитата. Кроме того, все железнодорожники уже застрахованы, причем многие работники получили одноразовую помощь в размере 6000 лари, более 3300 долларов. Их дети имеют возможность бесплатно учиться в специальных центрах по подготовке абитуриентов и так далее. По мнению руководства департамента, чрезмерно радикальные требования профсоюзов заводят процесс в тупик. Эксперт по вопросам экономики Паата Шешелидзе заявил Радио Свобода, что забастовка не решит проблем, а кардинальным решением, по его мнению, станет лишь разгосударствление и демонополизация железной дороги.
Я думаю, что стачка – это самое последнее, что надо делать, что можно вести переговоры и добиваться своих целей без ограничения прав других людей. Во-вторых, железная дорога – это очень такая специфическая сфера, там практически монополия, там большого выбора нету. Плюс в последнее время перевозки, особенно грузов, сократились, и доходы этой компании стали меньше. Поэтому, конечно, она не может выполнить все свои обязательства. По-моему, тут надо не искать виновных, а просто надо менять отношения. То есть переводить эту систему на частные условия, на конкурентные условия. В этом случае у нас будет более прозрачная и более адекватная система.
Считает господин Шешелидзе. В заявлении руководства железнодорожного транспорта есть интересный пассаж о том, что забастовка контролируется внешними силами для удовлетворения личных интересов и амбиций профсоюзных лидеров. Конец цитаты. И такие действия наносят урон имиджу Грузии как надежного транспортного коридора. Как известно, транзитная функция страны считается одним из геополитических козырей и скреп грузинской государственности, а железнодорожный транспорт является важнейшим донором бюджета. Профсоюзные лидеры заявляют, это можно считать компромиссом с их стороны, что стачка не касается пассажирских перевозок, то есть граждане по-прежнему путешествуют во всех направлениях, но грузовые перевозки приостановлены, и это болезненно не только для Грузии, но и соседней Армении, которая зависит от перевозок по грузинской территории, особенно из черноморских портов Поти и Батуми. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
У Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с наркопреступностью выпустило ежегодный доклад о наркоторговле в Афганистане. В нем говорится, что урожай опиумного мака в этом году оказался здесь беспрецедентно высоким. Он оценивается примерно в 5,5 тысяч тонн опия сырца, что на 49% превышает показатели прошлого, 2012 года. Продолжит тему мой коллега Александр Гостев.
В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности говорится, что в 2013 году выращивание опиумного мака в Афганистане выросло на 39%. Если в прошлом году его посевы занимали примерно 154 тысячи гектаров, то сегодня эта цифра превысила 200 тысяч. Урожай же опия вырос на 49% и сегодня просто превышает общемировой спрос. Опиумный мак появился в двух афганских провинциях – Балх и Фарьяб, которые ранее считались свободными от мака в терминологии ООН. Соответственно, вырос и уровень насилия. Если в 2012 году в результате столкновений правительственных сил с крестьянами, выращивающими мак, погибли 102 человека, согласно официальным сообщениям из Кабула, то в нынешнем году, к ноябрю, количество жертв составило уже 143 человека. Афганистан остается главным поставщиком наркотиков на основе опия на нелегальный мировой рынок. В 2012 году 74% всего опия в мире производилось здесь, причем и в самом Афганистане число наркоманов, употребляющих морфий или героин, оценивается почти в миллион, говорит Жан-Люк Лемайо, глава представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Кабуле.
Я бы назвал 2013 годом, когда мы наблюдали, как в Афганистане выращивание опиумного мака непрерывно росло невиданными темпами. Сейчас его посевы занимают 209 тысяч гектаров.
Авторы доклада о наркотиках в Афганистане говорят, что рост производства опиума напрямую связан с планами вывода из страны к концу 2014 года вооруженных сил, возглавляемой НАТО международной коалицией. Кроме того, в следующем году в стране должны состояться очередные президентские выборы. Афганские крестьяне, уверенные в том, что после этого в стране может наступить военно-политический хаос, очень сильно опасаются за свое будущее благосостояние и сегодня не могут устоять перед искушением. В общем, не имея никакой альтернативы честно зарабатывать на жизнь. Вмешательство в ситуацию военнослужащих международной коалиции иногда приводит к трагикомическому эффекту. Один из самых рекордных урожаев опиума за все последние годы этой осенью, половина всего выращенного в Афганистане, был собран в провинции Гельмент, откуда собираются уходить британские войска. А ведь когда-то они были размещены здесь именно для того, чтобы воспрепятствовать посадкам опиумного мака. Кроме того, подавляющее большинство всего афганского опиумного мака выращивается на востоке и юге страны, где особенно сильны позиции боевиков-талибов, которые, как утверждается, массово торгуют опиумом и героином, доходы от продажи которого помогают им поддерживать постоянную активность. В провинции Нангархар один из местных крестьян рассказал журналистам Associated Press, что талибы установили в его деревне так называемую десятину, которую они называют религиозной податью. Из каждых 10 килограммов опия, собранных жителями, 1 килограмм они обязаны отдавать боевикам. Однако Жан-Люк Лемайо напоминает, что за рост производства наркотика в Афганистане несет ответственность весь мир, и что этот рост имеет глобальный эффект. Не было бы спроса, не было бы и предложения.
Из 68 миллиардов долларов прибыли, которую приносит во всем мире торговля произведенным в Афганистане опиумом, менее 10% остаются в этой стране. 90% доходов от продажи наркотика уходят за границу. Поэтому не следует забывать о том, что за эту проблему мы все вместе несем ответственность.
Глава представительства Управления ООН по наркотикам и преступности заявил, что национальные афганские силы безопасности стали лучше бороться с наркоторговлей.
Полиция, занимающаяся борьбой с наркотиками в Афганистане, до сих пор конфисковала не более 3-4% всего урожая опиума сырца. Однако сегодня им удается перехватить уже 11-12%.
Однако в целом нынешнее правительство Афганистана не способно самостоятельно кардинально решить проблему наркотиков, считает Жан-Люк Лемайо.
Опиумная проблема Афганистана подобна вирусу, вызывающему гниение всего организма, который при данном сравнении отличается крайне низким иммунитетом и сопротивляемостью болезни на государственном уровне.
По словам Жан-Люка Лемайо, до тех пор, пока все мы будем полагать, что существуют легкие и мгновенные решения, как остановить производство опиума в Афганистане, мы будем обречены на поражение. А тем временем, добавил представитель ООН, вирус опиума добивает афганское государство, которое и так едва дышит от других болезней – многолетней гражданской войны, политического раскола и всепроникающей коррупции государственного аппарата. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня наследнику британского престола, принцу Чарльзу, исполняется 65 лет. Принц установил своеобразный рекорд. Он дольше всех наследных принцев британской истории находится в ожидании трона. Юбилей принца Уэльского широко отмечается в Великобритании, где он стал поводом в очередной раз обсудить шансы принца стать королем в обозримом будущем. Из Лондона Наталья Голицына.
Одна из британских телевизионных программ, приуроченная к юбилею принца Чарльза, называлась «Жизнь в ожидании». Американский журнал Time вышел с портретом принца на обложке и с надписью «Забытый принц». Однако было бы неверным считать, что принц спит и видит себя на престоле. Газета Daily Telegraph цитирует слова одного из его помощников, заявившего, что принц Уэльский вовсе не стремится стать королем и что для него роль монарха равносильна тюремному заключению. Комментируя затянувшееся пребывание Чарльза в роли наследного принца, один из лондонских таблоидов подсчитал, что тот станет королем в 78 лет. Расчеты были построены на том, что нынешняя королева Елизавета II, которой сейчас 87 лет, должна повторить возрастной рекорд своей матери, скончавшейся на 102 году жизни. Все это породило в Британии разговоры о необходимости передать престол после Елизаветы II не Чарльзу, а его старшему сыну принцу Уильяму. Однако Букингемский дворец отмел такую возможность, заявив, что закон о престолонаследии не будет нарушен и традиционная преемственность наследования трона будет соблюдена. Королева дала ясно понять, что хорошо помнит грандиозный скандал в доме Виндзоров, когда ее венценосный дядюшка, король Эдуард VIII, отрекся от престола в 1938 году из-за женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. В Англии много пишут и говорят о холодности между Елизаветой II и ее старшим сыном. Одни комментаторы винят в этом королеву, другие считают, что все дело в характере Чарльза, который застенчив от природы и у которого всегда были трудности с общением даже в собственной семье. Все попытки родителей сделать из наследника престола общительного и харизматического государственного деятеля разбивались о его характер. Чарльз не смог вписаться ни в студенческую среду в Кембридже, ни в военную, несмотря на то, что прослужил на флоте 6 лет. Выйдя в отставку, он занялся живописью и музыкой. Чарльз пишет неплохие акварели и неплохо играет на виолончели. У него есть два хобби – архитектура и выращивание органических продуктов питания. Грандиозный скандал, вызванный его разводом с принцессой Дианой и последовавшей за этим гибелью принцессы, со временем забылся. И теперь народная молва видит в наследнике престола чудаковатого английского джентльмена, охранителя британских традиций и снисходительно относится ко всем его проблемам. Королевский биограф Роберт Лейси считает, что психологические проблемы принца коренятся в его детстве.
Подходя психологически к личности принца, можно объяснить особенности его характера. Современная психология определила бы его состояние как бедственное. Кажется парадоксальным, что о человеке, который был воспитан в привилегированной среде, можно сказать, что у него было травмированное детство. Несмотря на весь жизненный комфорт и почести, Чарльз в детстве практически не общался с родителями. Королева и ее супруг, принц Филипп, были озабочены выполнением официальных обязанностей, разъезжая по всему миру. Хорошо иллюстрирует одинокое детство принца документальный фильм, который время от времени показывают по телевидению. Там есть эпизод, когда королева после почти годичного отсутствия возвращается в Англию. После коронации она посещала британские заморские территории. На вокзале Виктория ее встречают королева-мать и юный принц Чарльз. Из этого фильма видно, что когда они подошли поприветствовать королеву, Чарльз просто не узнал мать. Он не понимал, кто эта женщина. Бабушка, с которой он прибыл на вокзал, значила для него намного больше, чем мать. И когда принц подрос, бабка и родственник его отца, лорд Маунтбаттен, оказали на него большее влияние, чем родители. Его мать, Елизавета II, женщина с очень развитым чувством долга. Свою жизнь она посвятила государственным обязанностям. Нельзя сказать, что у нее были теплые отношения с детьми. У нее интровертный характер, ее не назовешь сердечной женщиной. У отца принца тоже были проблемы с общением с сыном. По своей ментальности принц Филипп – типичный морской офицер. Ему не свойственны сентиментальности, какие-либо проявления эмоциональной привязанности. Чарльз был предоставлен сам себе и нуждался в семейном тепле. Тем не менее, я абсолютно убежден, что принц Чарльз может стать замечательным королем. Накануне его юбилея в Британии состоялось несколько опросов общественного мнения, которые показали, что принц пользуется высоким престижем в своей стране.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Onward the sailors cry, carry the lad that's born to be king over the sea to sky.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.